Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вечер. Вселенская родительская суббота за семейным столом «Радио «Вера» продолжается. В студии Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И протоиерей Артемий Владимиров, духовник женского Алексеевского монастыря в Москве, удивительного места, где вот сегодня тоже большой праздник, и много-много людей приходит. Как, кстати, проходит вот в Алексеевском монастыре, вот в удивительном месте родительская суббота?
Я как раз уже сказал о своем восприятии этих дней, когда такой глубокий покой осеняет сердце, что хочется подольше побыть в храме, потому что ты знаешь, чуть вынырнешь,
Суета,
искушения. А тут у нас близ Ашан идет поток потребителей в этот универмаг. Они и не знают, что существует родительская суббота. А здесь как будто иное царство. Так помолишься за всех и за вся.
Записки пишут.
Безусловно, люди. Безусловно. Ведь некоторые из них нет-нет, а из этого потока вечно спешащего куда-то, выныривает к нам в тихую обитель, тем паче, что у нас тут и монастырская трапеза, можно даже заказать устрицу с белым вином.
Ого. О, как!
А мы и не знали. Только с плюшки ваши пробовали, они прекрасны.
Да, отец Артемий, вот мне, как неофиту, будет простительно. Алла Сергеевна, наверное, бы сформулировала этот вопрос более мудро, тонко и опытно.
Ой, да,
а я позволю себе сформулировать его просто. Мы пишем записки за ныне живущих и за умерших. Во-первых, что технически происходит с этими записками после того, как я отдаю их милой женщине за свечным ящиком? Куда они отправляются? Где и кто их читает? А во-вторых, в духовном смысле, что происходит? Вот давайте возьмем двух людей, почивших уже, да? За одного записки подали, а за другого нет. Вот их судьба насколько отличается там?
Все записочки приходят во святая святых в алтарь, где учиненные братья, алтарники, извлекают их. Батюшка стоит у жертвенника в начальной части божественной литургии и вынимает частички святой просфоры, одну, вторую, третью. Сам ли читает записочки, или вслух 3-4 мальчика из воскресной или церковно-приходской школы читают: «Помяни, Господи, рабов твоих, преснопоминаемого святейшего патриарха Алексия, Варвару, Иоанна, воина Владимира, младенца Матфея». Батюшка вместе с присутствующими в алтаре слышит, молится, вынимает частички. Стоит и народ в это время там, за алтарной преградой, и с любовью, тоже как вот бусинки чёток, нанизывает на сердечную ниточку имена своих усопших. «Помяни, Господи, мою бабушку, помяни, Господи, прабабушку, помяни, Господи, благодетелей почивших, воинов, благочестивых царей и цариц, князей и княгинь, воинов на поле брани, живот свой положивших за веру царя и отечества». Кстати, поминовение помазанников Божьих, если это не Америка, страна, насчитывающая всего лишь 250-300 лет от роду, а Россия с ее тысячелетним бытием, поминовению усопших государей является тоже нравственным долгом христианина. И вот едиными устами, единым сердцем все земное колено церкви с любовью, воспоминая подвиги и труды почивших, возносят их имена к Божьему престолу. В завершении божественной литургии после святого причащения, когда чаша заносится вновь в алтарь, священник золотое блюдечко, дискос, с этими частицами будет благоговейно ссыпать в святую чашу со словами «Отмый, Господи, грехи всех поминавшихся здесь молитвами Богородицы и всех твоих святых. Аминь». Такие частички как бы знаменуют собою души. И вот эти частички погружаются в кровь Господню, имеющую образ вина освященного. И если мы обратимся к преданию церкви и свидетельствам святоотеческим, а есть даже целые большие книги еще до революции, написанные о судьбе души после кончины по преданию православной церкви, кровь Христова, вбирая все эти погружившие, все эти частички погруженные, отзывается благодатью Святого Духа там, за гранью земной жизни. Души просветляются, очищаются, они принимают импульс божественной благодати. И вот это церковное поминовение имеет огромную значимость и силу за христиан, почивших в мир иной отошедших. Чем отличается судьба помянутого от непомянутого? Слава тебе, Господи! Милость безбрежна нашего Создателя. На самом деле одной частички, изъятой за весь род христианский, достаточно, чтобы были помянуты, то есть восприняли божественную благодать, все готовые ее воспринять. Единственное, что нужно понимать, Бог не нарушает свободы человеческого произволения. Вот почему нет традиции поминать людей, которые активно этого не желали. Были крещены, может быть, но настолько, увы, озлоблены на жизнь, отрицали само бытие Божие, завещевали себя ни в коем случае не хоронить по-православному. Нужно понимать, что здесь нет механизма, нет такой какой-то магической связи между действиями поминовения и там способностью души восприять благодать. Все это зиждется на единомыслии, на общей вере, на общей любви ко Христу.
Алла Сергеевна Митрофанова
настолько
бережно относится к каждому, кто дорог ее сердцу, что она выписывает вот их имена подолгу-подолгу. Это очень-очень много записок. А получается, что это зря? Вот она вот много записок подает в храме.
Почему зря?
А потому что достаточно, как я понял вас, написать «Помяни, Господи, каждого, кого я люблю».
Просто... Я только хотел сказать, что у Бога милости много, никто не забыт и ничто не забыто. И не может быть такого, что душа, как свеча, горевшая любовью ко Христу, или покаявшаяся искренно со слезами пред Богом в последние годы, месяцы, дни жизни, ну, одинокая душа, чтобы она осталась непомянутой, была обделена. У Господа всего много, и поэтому вот это поминовение церковное охватывает всех, кто чает от Господа помощи и милости. Другое дело, что Господь соизмеряется с подвигом нашей любви и усердия. И когда люди старательно эти записочки пишут, а главное, еще и в сердце носят имена, и на службе находясь еще раз и много-много раз вознесут эти имена пред престолом Божьим, пред Господом ни один вздох, ни один импульс, ни одна слеза, ни одна мысль с любовью упокоивающаяся вот на усопших туне не пропадут. Боженька все видит, все слышит, и поэтому наши сердца столь умиротворенными и радостными уходят с родительской субботы. Мы чувствуем, что выполнили что-то очень важное, что-то очень значительное, очень нужное и спасительное для нас.
Отец Артемий, вы знаете, а вот я сейчас слушаю вас и думаю, ведь можно, конечно, да, за каждой литургией подавать имена своих близких и прочее, но вот смотрите, как часто сегодня складывается такая ситуация, что дети уезжают из родных гнезд. У нас же, ну как сказать, центростремительное ускорение в стране. В большие города уезжают из малых городов. Близкие остаются лежать в той земле, где их похоронили, и очень часто...
На погостах каких-то, в Тверской губернии.
Да, в Тульской губернии, как, вот, например, в нашем случае. Ну, вот у нас так получилось, что Саша родом из Нижнего Новгорода, да, я из Тульской, из Калужской областей.
У нас половина родственников под Томском.
Да, половина там, часть здесь... Мы физически, и еще к тому же, я, конечно, понимаю, что это малодушие, но с нашим ритмом жизни навещать вот эти родные могилы, мы с этим, с этой задачей мы не справляемся.
Не получается так, как бы хотелось.
Они ветшают там. А это же, ну, целую экспедицию надо организовывать. Это туда хотя бы на 2 дня, хотя бы с одной ночевкой надо, значит, ехать. А это как? А это, ну, то есть, наверное, можно при большом желании, но, наверное, это какое-то... Вот я просто все время ловлю себя на этой мысли. Наверное, это какое-то мое малодушие, раз я не могу это время так правильно организовать, чтобы съездить.
Да что говорить, вот у меня и моей супруги, родственники погребены. Моя бабушка на Ваганьковском кладбище, дедушка на немецком кладбище, у матушки на Калитниковском кладбище. Я священник, ну, благо то, что предстаю Божьему престолу и всегда поминаю в розницу и оптом, простите, о своих усопших. Да, но как редко мне удается посещать эти родные сердцу могилки. Благо прихожане помогают и как-то организовывают эти заезды. Слава Богу, слава Богу, матушка, сейчас освободившись от бремени земных попечений, ежедневных трудов, зато очень любит оказывать внимание этим могилкам, и меня утешает ее усердие. Ну, у вас особая история. Видите, ритм жизни, и труды великие, да и...
Может, это отговорки только, понимаете? Вот я все время... Кладбища
достаточно далеки, видите, в иных губерниях находятся. Ну, я думаю, что, может быть, не каждый год, но уж разочек собраться там по весне, это будет очень утешительно. Пусть у вас не достанет времени и сил там все это привести в полный порядок, но я вспоминаю, как 3 года тому назад посетил Тверскую губернию и нашел кладбище своих далеких пращуров. У меня была бабушка, урожденная Безобразова, и куда-то там еще уходила вглубь веков ее династия. И вот посетил разрушенный барский дом, посетил кладбище, где еще во времена, наверное, Красного террора были выкорчеваны эти памятники, нашел остатки этих барельефов.
Потрясающе.
И вы знаете, настолько это было значимо просто посидеть среди могильных камней, мыслью обратиться в прошлое. Даже родилось у меня некоторое стихотворение. Вот это нам нужно, наверное, больше, чем им, память об ушедших поколениях и какое-то чувство сцепления, соединения с ними. Даже вот такое моментальное, единоразовое посещение оказало глубокий след, оставило моей душе.
Я вот сейчас слушаю вас и думаю о том, что, конечно, я не знаю, я просто надеюсь. Я почти уверен даже, моя надежда так сильна, что это практическая уверенность, что когда заканчивается земной путь человека, и он возносится, как говорится, ко Господу, то он так близко к Богу, как вот мы на земле-то и представить себе не можем. Мне представляется, что почивший здесь человек, пройдя земной путь, буквально сидит с Господом за одним столом и может задать ему все те вопросы, которые вот здесь не находят ответа, а там он прямо сразу, вот прямо так близко.
Если его мысль на земле такого маленького человечка была устремлена ко Христу, если он дышал молитвой, если он в свете заповедей Божьих всю свою жизнь осмыслял, и «да светится имя Твое» было написано на его челе, несомненно, блажен, кто верует, тепло ему на свете, надежда юношей питает, но ваши слова совершенно соответствуют всеутешительным обетованием Христа, который говорит, что в Царстве Небесном он будет вечерять со своими друзьями по духу. Другое дело, что здесь, на земле, нужно много-много потрудиться, попотеть и, даст Бог, поплакать, выплакать скверну душевную и телесную, чтобы действительно, войдя в нетленный, невидимый союз со Христом, мы уже там, отрешившись от уз земного бытия, предстояли нашему Создателю непорочными по духу, душе и теле, как говорит апостол, уже разумея всеобщее воскрешение мертвых.
Вот я прекрасно понимаю то, о чем вы говорите, но не до конца понимаю вот что. Коль уж человек, закончивший земной путь, вот так близко к Господу, мы-то зачем обращаемся к Господу с просьбой помянуть вот его усопшего, который сидит рядом с Господом сам, и вот с этими помехами, с этой неуверенной связью, с нашими слабыми голосами, с нашим несовершенным языком, мы как-то учимся говорить на том языке, на котором вот, чтобы нас услышали. Понятно, что не в филологическом смысле я сейчас говорю. Но наш голос слаб, и помех много, и мы сами несовершенны. Я думаю, ему-то что... там проще. Вот он там же, вот он, руку протяни, скажи: Господи, помоги им там.
Трапезуются Христом его святые. Святой Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский. Земная жизнь нам доказывает, что мы не столько о них заботимся, сколько о себе, когда просим их помощи, участия, ставим свечку преподобному Сергию перед экзаменом ЕГЭ, дочка сдает ЕГЭ или поступает в институт. Но когда речь идет о праведниках, пусть не прославленных на земле, вот, скажем, я вспоминаю свою прабабушку Александру Михайловну Глебову, которая как свеча всю жизнь светила своим близким, и мужа, потерявшегося после революции, найдя совершенно в падшем состоянии, как христианская супруга, она его подобрала и своими руками его в Царство Небесное принесла, отучив от пьянство, перевела его на крепкий чаек. Я вот сейчас в память про дедушки попиваю этот Иван-чай.
Ах, вот и в чем дело.
Стояла над ним на фотографии, как ангел над таким смиренным бобренком, своим супругом. Я знаю, что она была свечой любви, Александра Михайловна. И я больше нуждаюсь в ее помощи, чем она в моей. Но мне доставляет огромное утешение, знаю только ее по фотографиям, поминать ее, воспоминать ее святое имя, потому что сердце подсказывает, что не без ее участия, не без ее заботливого материнского взора кривая моей судьбы мало-помалу выпрямляется. Это трудно рационально объяснить, вот эта живая связь любви правнука и прабабушки. Но мне сердце ясно говорит, как вот оно вам говорит, что вы с Аллой Митрофановной будете заниматься любимым делом ангельского вещания уже там, за гробом, так вот мне сердце говорит, есть эта неразрывная связь любви, и поэтому я ее поминаю именно по внутреннему стремлению приблизиться к ней и обрести от того радость.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. В студии Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Артемий Владимиров, духовник Московского женского Алексеевского монастыря. Отец Артемий, поскольку сегодня 22 февраля Вселенская родительская суббота, мы с Аллой очень хотим спросить вас. Так что обязательно нужно сделать в следующую родительскую субботу? Как обязательно нужно спланировать свой день, чтобы ничего не упустить? Вот какие-то вещи мы уже сейчас проговорили. А может быть, есть что-то, что ускользнуло от нашего внимания?
Что Великим постом три родительских субботы еще будет, да? А пост, вот он уже совсем скоро. И это важно, наверное, иметь в виду, просто чтобы не пропустить в следующий раз. Может быть, кто-то сегодня не знал, не успел, не дошел, заботы и прочее, да? Ну вот в ближайшее время.
Помимо этих записочек, которые, суть овеществленная любовь, все-таки главное соединиться с тем победителем смерти, Господом Иисусом Христом, в руках которого и жизнь, и смерть, и воскресение каждого из нас. Особенно утешительно, глубока и свята родительская суббота для тех, кто становится в этот день причастником святых Христовых тайн. И думается, что самый глубокий образ поминовения свершается тогда, когда мы, приступая к святой чаше, если пожелаем подготовиться, Великий пост нам и дан для этого, вкусив животворящей святыни, восприняв Христа, углубившись духом сердца, мы вот тогда-то и помолимся о даровании милости, прощения, спасения нашим усопшим и о даровании живой связи и союзе с Ним. Я бы думал об этом в первую очередь, чтобы в родительские субботы участвовать в Святой Евхаристии и литургии, приобщаться святых тайн и уходить из храма с теплой, расцепленной душой, чувствуя незримую близость во Христе своих почивших сродников.
Итак, самое главное в родительскую субботу – это попытаться прийти на литургию, желательно прийти, принять участие
в телевизору
службе.
Посмотреть тоже неплохо, но, конечно, живая жизнь всегда глубже и интереснее.
Вы знаете, отец Артемий, я хочу сейчас задать вам вопрос несколько из другой, наверное, из другого измерения, из другой плоскости, но один из самых часто задаваемых. А когда мертвые снятся? Вот вы меня, конечно, простите, я понимаю, как к снам призывают относиться в церкви, гнать их из головы поганой метлой и прочее. Но бывает такое, бывают сны и сны разные. Бывают даже какие-то, как их принято называть, тонкие сны. Я, конечно, не претендую на то, чтобы...
Ну, вы сама достаточно худенькая.
Спасибо. Говорят, что вот в тонком сне там человек увидел... Я не очень понимаю, где проходит граница между тонким сном и нетонким сном, но тем не менее, когда к нам приходят наши почившие близкие, люди, которые уже не здесь, не в этом мире, и становится внутри очень тревожно. Я понимаю, что из головы это все желательно выкидывать, но ты из сердца, это вот как заноза появляется какая-то, и ты ее выкинуть не можешь. И ты начинаешь переживать, да? Причем это вот, ну, зачастую не какой-то там детский такой мистический страх, как из ужастиков, да, там ужастиков насмотреться на ночь. Нет. А именно, что может быть там с ним что-то не так. Как, что можно в этом случае сделать? И почему такое с нами происходит? Это игры разума, игры каких-то сил с нами? Или есть...
может, действительно, да, они пытаются докричаться?
Да, да, вот какая-то попытка оттуда.
Я не считаю себя сам способным видеть тонкие сны. В этом была бы известная самонадеянность или непростительная для священника наивность, невежество. Мы должны все-таки понимать, что есть область искушения, и содержание снов, когда нам снятся наши усопшие, говорит лишь о том, что мы их помним и любим. У кого чего болит, тот и сны такие видит. И не следует делать, на мой взгляд, прямого вывода. Если мы увидели прабабушку, сидящую в какой-то комнате в исподнем белье, значит, или голодный, она говорит, покорми меня, вот, значит, нужно сейчас написать в 7 храмов 7 записочек.
Нет, не нужно.
Я отношусь к этому осторожно и несколько отчужденно, но память о наших усопших, она выражается, естественно, и таким парадоксальным образом, скажем. У меня есть брат-близнец, в 30 лет он, известный пианист, лауреат конкурса Чайковского, отошел в мир иной, внезапно заболев. Я как священник его исповедовал, приобщал, он воссоединился с церковью. Это было первое отпевание в храме Всех Святых, где я был настоятелем. Говорят, что между близнецами достаточно тонкая и вместе с тем глубокая связь. До юношеского возраста мы были неразлучны. Естественно, что время от времени ко мне возвращается память о брате, очень живая, образная. Примечательно, что когда вам приснится родной человек, вы просыпаетесь с каким-то согретым сердцем, он становится вам еще ближе, настолько вас впечатляет вот сюжет этого сна. Но для меня это просто позыв молитвенно поминать его. Я не дерзаю думать, что он обратился вот сейчас ко мне, что я получил сигнал, телефонограмму из вечности. Хотя, как священник, я знаю, что многим простым людям, совершенно чуждым, свойственным мне, самонадеянности, гордости, тщеславия, вот людям, соединяющим в себе и простоту, и незлобие, в течение 40 дней по кончине действительно бывают вот какие-то сны об их родственниках, за которых они усердно молятся. Вот. Я не исключаю, история церкви свидетельствует, что в особых случаях Господь дает извещение о судьбе усопших, но не всем подряд, не механически, потому что этого нужно знать, а как милость тем, кто достоин. И поэтому хотел бы предупредить наших радиослушателей против такого недоразумения. Ой, за 40 дней поминовения на своей тетушке представишься, как Господь, я ее ни разу не увидела во сне. Батюшка, это очень плохо, это очень хорошо. Не нужно ждать снов и ожидать получить через них откровение. Но в случае, если и привиделось что-то, русский народ говорит, проснись, попей святой водицы и отдай свои сны Иосифу Прекрасному, ветхозаветному святому, который видел реальные вещи и сны. Но независимо от того, есть они или нет, будемте, дорогие друзья, готовиться к родительской субботе и выполнять наш долг любви с глубокой верой, что почившие отзовутся на наши маленькие усилия, помолятся за нас, и мы будем хранимы, и они, и мы, божественной благодатью, источником, который является наш воскресший, всемилостивый Спаситель.
Отец Артемий, у нас осталась ровно минута, и я хочу попросить вас практически о невозможном за минуту попытаться объяснить мне неучу, все-таки с чем же связана вот эта вот 40-дневная традиция? Что это за духовный карантин, в который помещается?
Откровение церкви свидетельствует, что на 40-й день по кончине душа предстоит Христу, и тот выносит праведными своими устами божественное определение об участи души до всеобщего воскрешения мертвых. А мы с вами, приемля это на веру, будемте молиться сердечно об усопших и скажем сегодня: «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, братьев и сестер наших во Христе почивших, прости им все согрешения, вольные и невольные, даруем, Господи, Царство Небесное и их святыми молитвами. Пусть сегодняшний вечер будет воистину светлым. Аминь».
Как мы вам благодарны, отец Артемий. Спасибо вам большое. Сегодня этот получается особенно светлый и праздничный семейный час на радио «Вера». С вами провела Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш дорогой гость, духовник Московского Алексеевского женского монастыря, протоиерей Артемий.
До встречи в святом храме.
Спасибо, отец Артемий. До свидания.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».